Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пластический хирург о проблемах детей в Чечне. Насколько могут быть лидерами мировые лидеры? Находки Клайпедского порта и продолжение разговора о проблемах семей с инвалидами в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Десять лет назад в Вашингтоне я познакомилась с врачом, который только что тогда бежал из Чечни. Он получил мировую известность тем, что сделал пластическую операцию одному из лидеров чеченского сопротивления Салману Радуеву, то есть фактически заново собрал лицо Радуева после ранения. Естественно, тогда российские власти простить ему этого не могли. Но времена меняются. Пройдя в Америке школу Гарвардского университета, Хасан Баев теперь свободно приезжает в Чечню и лечит детей. Он написал книгу и создал фонд. Гонорар от книги тоже пошел на лечение детей с врожденной патологией и глухонемых. Хасан Баев сегодня в студии «Радио Свобода» в Праге. Господин Баев, как выглядит сейчас система здравоохранения Чечни?
Сегодня, конечно, эта система во время первой и второй чеченской кампании, она практически была полностью разрушена. Сегодня очень много открыто новые больницы. Открыто новые детские больницы. В принципе, даже во время Советского Союза вот не было таких условий и с ремонтами больницы. Сегодня очень хорошее оснащение, очень дорогостоящее оборудование. Но есть другая проблема, то, что не хватает специалистов, потому что на каждое оборудование нужен специалист, чтобы использовать правильно вот это вот оборудование. Поэтому в этом плане, конечно, немножко тяжеловато, потому что, видимо, нужно отправлять, учить и готовить специалистов.
Но сейчас, насколько я понимаю, вы приезжаете с группой своих специалистов и проводите сложнейшие операции.
В данный момент я езжу сейчас один. Но прежде чем поехать в Чечню, естественно, я отправляю туда нужный материал, инструменты, все необходимое. И потом уже приезжаю, и по 3-4 месяца я нахожусь в Чечне и оперирую детей.
Пластическая хирургия. Вероятно, сразу после войны или во время войны детей, конечно же, было много. Сейчас все-таки прошло какое-то время. Эти дети в основном уже юноши или девушки, не совсем маленькие. Вы, тем не менее, говорите именно о маленьких детях. Почему? Что за проблема в Чечне?
Как раз это есть последствия этой войны, которые люди в течение первой и второй чеченской кампании пережили страшный ад. Вот это есть психологическое состояние населения, которое на каждом шагу вот, должны были стоять реабилитационные центры, и на каждый должен был проходить реабилитация. Нет ни одной чеченской семьи, где не потеряли близких людей. В то же время не только вот рождаются дети с рожденными дефектами, есть очень много, вот как раз то время они были дети, а сегодня они выросли, и это тоже проблема, где нужно оперировать, где нужно помогать. Конечно, их тоже я оперирую и помогаю. Это последствия войны, это минозаревные, это осколочные, огнестрельные и так далее.
Какая-то есть статистика, ведется сейчас в Чечне вот количество детей, которые рождаются с отклонениями и требуют операции немедленной?
Ну, сказать сегодня конкретно вот такая-то статистика, конечно, нет. Но я знаю одно, что поток таких детей очень много. Очень много. И мы один раз вот приехали вот в 2008 году, организовали такую вот миссию, где приехали 29 человек, и над этим проектом работали год. И это была со всего мира очень мощная такая команда пластических хирургов, анестезиологов, невропатологов, операционных медсестер, и также в этом проекте участвовали и наши коллеги с России, с Москвы, вот. И мы прооперировали в течение вот 10 дней бесплатно с тяжелой патологией, это 150 детей, и около 1500 только было проконсультировано детей.
Эти дети потом получили какую-то помощь?
Знаете, самое главное, когда там была невропатолог, из Бразилии, очень известный доктор. Многие действительно узнали на самом деле, что происходит с ее ребенком, когда они ездят по разным городам, и точно ни один врач не говорит, что происходит с ребенком. Вот, многие узнали, было сделано такой курс лечения, и, конечно, это есть, мы знаем то, что связано с, вот, с нервной системой, это очень длительное, и на это нужно время, и нужно лечить и не раз.
А что происходит с детьми?
Во-первых, уже внутриутробие, да, у родителей, то, что вот эти стрессы, вот эти вот все время в бегах, нечеловеческие условия, то, что потеряли близких, родных и так далее. Конечно, это все сказалось на ребенка. Вот, и они рождаются, естественно, вот в Америке или Европе мы знаем, женщина уже, когда она стоит на учете, ее наблюдают, ее обследуют и предупреждают, что у вас ребенок симптом Дауна. И ей говорят, хочет она избавиться или нет. Но в Чечне не было этих возможностей, чтобы предупредить, сказать, кого она ждет, чтобы дать ей рекомендации, нужно избавиться или нет. Поэтому, конечно, отсюда и большое количество вот, с патологией. Но в то же время мы знаем, что в Чечне сегодня очень большой рост рождаемости детей. Ну и, естественно, мы видим вот такой плачевный результат.
Напомню, мы беседуем с пластическим хирургом Хасаном Баевым. Я как раз хотела спросить, что с одной стороны вы говорите, что это последствия войн и конфликтов, с другой стороны, может быть, увеличение статистики таких детей связано именно с тем, что в Чечне драматически увеличилась рождаемость?
Безусловно, если я до войны, вот скажем, вот зайчья губа или волчья пасть, да, ко мне обращались, может быть, год, там, 5 или 6 человек, да, а сегодня ко мне обращаются каждый день после роддома очень много. Вот это, естественно, это как раз... Я понимаю, что раньше мы говорили, что это связано с генетикой, это если там родители употребляют алкоголь, там курение и так далее, да? Но дело в том, что мы должны не забывать, что в Чечне, в принципе, чеченские женщины, они не пьют и не курят. И даже мужское население мало кто употребляет. Поэтому, естественно, это я связываю именно... Вот такой рост – это все-таки последствия войны.
Вы можете практически свободно, насколько я понимаю, работать в Чечне, работать в Грозном. И не только это, несмотря на то, что вы в свое время сделали пластическую операцию Салману Радуеву. А вам когда-нибудь это напоминают?
Ну, обычно журналисты любят напоминать мне Радуева.
А господин Кадыров?
Басаева и так далее. Ну, один раз у нас, когда была встреча с Кадыровым, у него в резиденции, как бы, и мэр города Муслим сказал, ты знаешь, кто у тебя сидит здесь рядом с тобой? Он сказал, конечно, знаю, говорит, где надо было отрезать голову, отрезал ногу. Ну, это, конечно, было сказано так, с юмором. Вот, но, тем не менее, на войне ты не выбираешь пациента, тебе... кто угодно может поступить, и тем более нас было очень мало, и мой как бы госпиталь находился в пригороде Грозного, поэтому, я не знаю, по воле судьбы, как бы вот оказались эти пациенты вот у меня в госпитале, и, конечно, мое имя было связано с этими именами вот полевых командиров.
Ваша операция на лице Салмана Радуева, тем не менее, как бы стала классикой пластической хирургии в полевых условиях и вызывает немало врачебного интереса. Как вы ее проводили?
Вы знаете, в течение войны Радуев – это не первый пациент был, который с такой тяжелым ранением. Я бы даже сказал, что еще оперировал вот с такими ранениями очень многих. И даже тяжелее, чем у Радуева. Просто вот этот вот военный опыт, как бы, вот я как бы привык к этих условиях, вот где бы я ни оказался, там, на кухне или в подвале, или в больнице, просто уже был большой опыт, и я знал, быстро мог ориентироваться и оперировать. Конечно, оперировать приходилось в очень тяжелых условиях. И многое приходилось самому. Потому что у меня не было ни рентгенаппарата, ни нужных инструментов, там условия были очень-очень тяжелые, но в то же время мне приходилось где-то выдумывать.
Ну, например, что?
Та конструкция, которую вот собирал, вот скажем, да, обычно российские журналисты, они любят там, как собрал как детскую мозаику. Конечно, здесь на самом деле сперва надо было, чтобы эта рана не загноилась, подготовить. А уже вторым этапом уже действительно собирал вот лицо, фиксировал сперва проволочная вот эта вот конструкция, которая каждую косточку как бы вот фиксировал. И на этом держалась. А потом уже пластинами фиксировал, чтобы доступным языком это все объяснить как-то вот тяжело.
Мы беседовали с главой фонда помощи детям Чечни, пластическим хирургом Хасаном Баевым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Лидируют ли мировые лидеры? Дискуссию на эту тему провел недавно Вашингтонский институт Брукингса. На ней обсуждались итоги завершившегося в Нью-Йорке саммита ООН по выполнению Декларации Тысячелетия. Рассказывает Владимир Абаринов.
В сентябре каждого года в Нью-Йорк на открытие очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН съезжаются главы государств и правительств всего мира. Такого кворума не бывает больше никогда и нигде, поэтому секретариат ООН стремится приурочить к пребыванию мировых лидеров специальные мероприятия с их участием. 10 лет назад таким мероприятием стал саммит тысячелетия, на котором была принята программа борьбы с нищетой и ее последствиями, рассчитанная на 15 лет. Программа называется «Декларация тысячелетия», а 8 записанных в ней целей – целями развития тысячелетия. В этом сентябре в Нью-Йорке прошел саммит, на котором были подведены предварительные итоги выполнения глобального плана и принято решение по активизации усилий в оставшиеся 5 лет. По итогам саммита Институт Брукингса провел дискуссию, на которую пригласил двоих ответственных сотрудников ООН – помощника генерального секретаря по стратегическому планированию Роберта Орра и директора управления по политическим вопросам Николаса Хейсома. На вопрос, сформулированный в теме дискуссии, Роберт Орр ответил в самом начале своего выступления.
Руководят ли сейчас мировые лидеры? Ответ очень простой – да, нет, иногда.
В таком случае руководит ли международной политикой ООН?
ООН продолжает жить двойной жизнью. С одной стороны, послушать критиков, так кажется, что ООН при последнем издыхании, при каком она была и 40, и 50 лет назад, никакую другую организацию не объявляют оторвавшейся от реальности так часто, как ООН. В нашей второй жизни правительства почему-то так не думают. Они все чаще прибегают к ООН, круг вопросов расширяется, они обсуждаются подробнее и активнее, чем когда-либо прежде в истории организации. Получается, восприятие публики не имеет ничего общего с тем, как правительство на самом деле пользуется организацией. Я хотел бы начать с разговора о том, где находился центр притяжения саммита. Цели развития тысячелетия стали уникальным экспериментом, который мировые лидеры начали 10 лет назад, установив базовые и минимальные стандарты, которых мир должен достигнуть в течение 15 лет. Теперь они собрались по истечении 10 лет для подведения предварительных итогов, имея в запасе еще 5 лет для финишного рывка. У нас был очень ясный план, что должно произойти в следующие 5 лет. Как привлечь внимание мировой общественности к этим проблемам, заручиться конкретными обязательствами правительств, частного бизнеса, филантропов, чтобы добиться поставленных целей. И по всем этим направлениям мы фактически выполнили программу саммита. Прежде всего, если бы полгода назад мне сказали, что 140 лидеров приедут в Вашингтон для обсуждения проблем развития, думаю, я бы рассмеялся. Идея выглядела совершенно нереальной в тот момент, когда газеты только и делали, что писали. Мы сидим без копейки, ничего не в состоянии сделать. Это неудачный момент для инвестиций такого сорта. Отложить, обождать. Они приехали в Нью-Йорк с совершенно другим настроем. Да, время сложное, но именно в такое время надо инвестировать в развитие тех стран и народов, которые больше всех в этом нуждаются. Это время для целевых стратегических инвестиций.
практике международной политики уже случалось, что развитые страны отказывались от ранее взятых на себя обязательств, ссылаясь на трудное экономическое положение. Но в данном случае этого не произошло. Государства-доноры, благотворительные фонды и частные корпорации взяли на себя новые масштабные финансовые обязательства, которые будут направлены прежде всего на здравоохранение и продовольственную безопасность бедных стран. Роберт Тор.
Что касается результатов, то помимо повышения ответственности, помимо единогласного одобрения дорожной карты на оставшиеся 5 лет, правительство, целый ряд филантропов и частных предпринимателей приняли на себя просто потрясающие конкретные обязательства. Я назову несколько, информацию о которых вы, может быть, пропустили. Европейский Союз обязался выделить 1 миллиард евро для того, чтобы помочь беднейшим странам достигнуть целей тысячелетия. Китай обязался освободить наименее развитые страны от пошлин на ввоз ряда товаров, а также списать им долги. Япония должна выделить 3,5 миллиарда долларов в течение 5 лет на образование. Все это не просто обещание, а именно обязательство. Эти одновременные инвестиции в развитие беднейших стран весьма значительны. Год назад об этом не было и речи. Я присутствовал на всех саммитах 20-ки с тех пор, как она была создана. Всю дискуссию о бедных и голодных можно было изложить на обеденной салфетке. Так что сам факт, что нам в конечном счете удалось в течение продолжительного времени сконцентрировать внимание мировых лидеров на проблемах помощи беднейшим странам и добиться от них обязательств, этот факт сам по себе показателен.
Для чего вообще нужны саммиты, имеющие ритуальное значение, коль скоро их итоговые документы согласовываются заранее, а на глубокую дискуссию у многочисленных участников просто нет времени? Николас Хейсом.
Журналисты часто задают правомерный вопрос, какова цель этого, так сказать, мини-саммита, если коммюнике, который он должен принять, согласовано заранее, а обмен мнениями ограничен. Мы смотрим на такие саммиты, как на возможность привлечь внимание мира к проблемам, требующим многостороннего сотрудничества в их решении. Во-первых, такие мини-саммиты предусматривают участие противостоящих сторон, как это было в случае Судана. Во-вторых, нам необходимо сформулировать и согласовать повестку дня и обеспечить присутствие заинтересованных стран и региональных лидеров. В-третьих, согласованное заранее коммюнике — это плод упорных переговоров, иногда многомесячных, документ, который содержит договоренность о принципах урегулирования, взаимные обязательства и соглашение о намерениях. И это обязывает нас как до, так и после мероприятия следить за исполнением дипломатических договоренностей, за превращением слов в действия.
По мнению Николаса Хейсома, американская печать уделила саммиту незаслуженно мало внимания.
Когда смотришь, какие вопросы были основными в повестке дня в течение этой недели, поражаешься, как мало внимания уделила их освещению вашингтонская пресса, хотя вопросы эти весьма близки к тому, что тревожит Вашингтон. Со стороны правительства США имело место признание, может быть, запоздалое, важности и полезности этой недели и заметные попытки полноценного участия в различных ее форумах и сопутствующих событиях последних недель.
О будущем ООН и новой структуре международных отношений рассуждает Брюс Джонс, директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета.
На мой взгляд, эту дискуссию следует вести в несколько более широком контексте. Этот контекст — меняющийся характер отношений между основными державами. Международные организации, в том числе ООН, в силу необходимости и по замыслу своих создателей, устроены с учетом того, что возможно, а что невозможно в отношениях между главными силовыми центрами международной системы. Когда думаешь об истории, думаешь о холодной войне. Считается, что американо-советское соперничество на самом деле не позволяло ООН делать что бы то ни было. Это было так далеко не всегда. Холодная война мешала ООН делать то, что хотели от нее США, но с чем не соглашался Советский Союз. Вместе с тем ООН делала очень много важного. Гуманитарная роль ООН, ее миротворческая функция родились на Ближнем Востоке, как способ избежать американо-советской конфронтации в этом регионе. Миротворцы были размещены в Суэце и вдоль границ Израиля с Иорданией, Египтом и Ливаном, потому что Соединенные Штаты и Советский Союз не хотели допустить допустить прямой конфронтации, и ООН стала инструментом, предотвратившим конфронтацию. Таким образом, отношения между США и Советским Союзом определяли границы возможного в годы Холодной войны. После окончания Холодной войны наступил долгий период доминирования США, но, за мелкими исключениями, доминирования благотворного, не нарушающего мировой порядок и, в общем, соответствующего целям ООН. И именно в этот период наблюдалось расширение роли ООН. После 11 сентября мы перешли в несколько иную фазу. Период американского доминирования по-прежнему продолжался, однако возникла напряженность по поводу его соответствия мировому порядку. США брали на себя все новые задачи, но одновременно усиливались трения вокруг этих задач. За последние 10 лет масштаб миротворческих операций вырос в 6 раз. В основном это произошло при Буше, а не при Клинтоне. Однако вместе с тем возникли существенные разногласия относительно того, чем должны заниматься миротворцы и чем не должны. Должны ли они лишь защищать или вторгаться в вопросы суверенитета и так далее. В то же самое время мы являемся свидетелями того, что я считаю важнейшей чертой сегодняшней международной политики – рост влияния таких стран, как Китай, Индия, Бразилия и, в меньшей степени, Южной Африки, Индонезии, Турции и стран Ближнего Востока. Мое предположение состоит в том, что мы находимся лишь на ранних стадиях процесса формирования новых отношений между развитыми и развивающимися государствами, и мы пока не знаем, как этот процесс впишется в рамки ООН. How that plays
out in the UN context. Уже не первый год идут разговоры о реформе ООН, ее адаптации к новой политической реальности, но дальше разговоров дело не продвинулось. Почему? Отвечает Роберт Ор.
Если может одно и то же выражение означать два разных понятия, то в Вашингтоне под словами «реформа ООН» понимают одно, а в Нью-Йорке совершенно другое. Это уму непостижимо, но в прессе наблюдается такое же раздвоение. Тот факт, что по сей день невозможно начать серьезную и здоровую дискуссию о реформе ООН, которая начинается в определении основных принципов, это просто позор.
Неоднозначно. Картина. Так, в итоговом документе участники саммита определили нынешнее положение дел с реализацией целей развития и договорились приложить дополнительные усилия к тому, чтобы картина стала однозначно позитивной.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв автокатастрофы в Днепропетровской области возросло до 43, сообщила во вторник вечером пресс-служба регионального управления МЧС Украины. По ее данным, в больнице скончались еще двое пострадавших, госпитализированы 9 человек, четверо из них в коме. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». Как передает корреспондент «Радио Свобода», среди задержанных организаторы акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев. Президент России Дмитрий Медведев обсудил во вторник с группой экспертов проект строительства автотрассы Москва-Петербург, один из участков которой может пройти через Химкинский лес. В августе, после многочисленных протестов общественности, Медведев распорядился приостановить строительство магистрали. Москва будет приветствовать и поддержит любого из кандидатов на пост мэра, которого предпочтет президент России Дмитрий Медведев. Об этом во вторник в эфире телеканала ТВЦ заявил исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. В Афганистане в окрестностях Кабула во вторник вечером разбился грузовой самолет. Как сообщил директор кабульского аэропорта Якуб Рассоли, самолет летел с военной базы «Баграм» в Кабул с грузом для международных сил, действующих в Афганистане. На борту находились 9 членов экипажа, их судьба пока неизвестна. США призвали Китай снять все ограничения на передвижение супруги лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо. Непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2 года избраны Германия, Индия, Колумбия и Южноафриканская республика. В России возможна экологическая катастрофа, заявляют в российском филиале организации Greenpeace, говоря о том, что такая катастрофа может быть аналогична венгерской.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Находки Клайпедского порта и продолжение разговора о проблемах семей с инвалидами в России. Расчистка дна от затонувших кораблей и грузов, многие из которых экологически опасны, это современная необходимость, требующая совместных действий разных стран. Особенно остра эта проблема для Балтийского моря, одного из самых загрязненных в мире, в бассейне которого проживают более 85 миллионов человек. Что делает в этом направлении одна из стран Балтии, Литва, и конкретно Клайпедский морской порт, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Воды Балтийского моря скрывают останки тысячи кораблей. На его дне, например, покоится хорошо сохранившийся российский колесный фрегат «Гремящий», нечто вроде императорской яхты, или затонувшая в 1771 году шхуна «Фрау Мария». Она перевозила в Петербург предметы искусства для Эрмитажа. Возле одного только шведского острова Готланд, согласно историческим источникам, за последние 250 лет затонуло 2500 кораблей. Дно моря услано и не столь романтичными находками. На дне Балтики находится не менее 40 тысяч тонн химического оружия. Об этом с тревогой говорили руководители стран Балтийского региона на недавнем саммите Финляндии. Он и назывался «Саммит действий по Балтийскому морю». В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте призвала к незамедлительным действиям по очистке Балтийского моря от боеприпасов и химического оружия. Море – это одно из самых загрязненных в мире. На дне его имеются так называемые зоны смерти, в которых концентрация загрязнений настолько велика, что там не может выжить ни одно живое существо. Во время Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены тысячи тонн химического оружия, содержащего десятки видов ядовитых веществ. Более 35 тысяч тонн лежит у шведских островов, и около 5 тысяч химических бомб, наполненных ипритом, затоплены в 70 километрах от Лиепая в Латвии. А ведь известны далеко не все места захоронения опасных грузов. Кроме того, Балтийское море скрывает радиоактивные вещества, утонувшие подводные лодки с ядерными реакторами. И все это в море, в бассейне которого проживает 85 миллионов человек. Если упоминать газопровод Nord Stream, то только в ходе подготовки этого проекта на проверяемой территории дна Балтийского моря было обнаружено 36 мин военного времени. Что касается Литвы, она, начиная с 1996 года, участвует в регулярных международных операциях в Балтийском море. Военно-морские силы разных стран, в основном государств НАТО, постоянно проводят разминирование. Существует специальная технология. Мины взрываются на том месте, где находятся. Поднимать и транспортировать их опасно. Правда, тут протестуют экологи. Ведь когда взрывается мина, поднимается большой слой ила, в котором содержатся ядовитые вещества, как минимум тяжелые металлы. Это в основном дело военных. А вот большую мирную работу в последние годы проводят литовские водолазы, очищающие, например, акваторию Клайпедского порта от затонувших кораблей, конструкций, грузов и просто мусора. Беседуем с Александром Мухиным, руководителем департамента водолазных работ Клайпедской компании «Гарант».
В советское время отвели в порту специальный участок, куда после устаревания судов, ну это малотоннажные суда, конечно же, небольшие, их просто топили в этом месте. Экологический процесс был бесконтрольный, эти суда топили с наличием горюче-смазочных материалов, топлива на борту. Все это добро осталось там. Сейчас, почему этот вопрос острый, металл он ржавеет под водой, наступит момент, когда остатки вот этого топлива и смазочных материалов могут оказаться как в грунте, так и на поверхности воды. Что касается металлических металлических конструкций речь идет о уборке 1500 тонн металла и 20 000 кубов грунта вывести оттуда. Эхо военного времени. Мы поднимали крупнокалиберные патроны, одна бомба глубинная.
Сюрпризы какие-то более приятные. Вот шведы недавно около своих берегов вдруг обнаружили шампанское 200-летней давности в воде.
У меня есть, могу похвастаться, бутылка лимонада и бутылка пива, которые на дне моря пролежали 55 лет, получается. Лимонад, до сих пор известное название «Фриска», в Гамбурге был сделан. И пиво тоже сделано в Гамбурге, немецкое.
Рискнули попробовать?
Если честно, нет. Я их закрытые оставил.
Старые сети рыболовные выбрасывались за борт чуть что и как раз представляют самую большую опасность.
Да, встречались. Был ряд причалов в Куйбышевском порту, где вот именно эти сети сбрасывали постоянно на винты. Суда при работе наматывали эти сети. Но все такие проблемные участки мы уже практически почистили.
Дно моря, в том числе Балтийского, скрывает массу тайн, которые манят искателей кладов. Типичная история. Пару лет назад известный коллекционер из Латвии намеревался поднять предметы, затонувшие во время Второй мировой войны в 50 километрах от литовского берега советской подводной лодки С-10. Но это ограбление, как писали в литовской прессе, сумели предотвратить сотрудники службы охраны государственной границы. Подводная лодка лежит на глубине около 40 метров. Как выяснилось, немцы подбили ее в первую неделю войны, и она затонула вместе с экипажем, командой из 38 человек. В последнее время, говорят историки, активизировались кладоискатели. Нередко это профессиональные водолазы, располагающие современным подводным снаряжением, металлодетекторами. Их техника превосходит оборудование специалистов государственных учреждений. Эксперты говорят, что в территориальных водах Литвы и соседних стран находится примерно 70 затонувших в разное время кораблей и самолетов. Их поисками и классификацией занимаются специалисты, но не дремлют и так называемые «черные археологи». По словам сотрудников Департамента культурного наследия Литвы, заметно вырос их интерес к подводным богатствам. Говорят, немало ценностей хранит и дно Клайпедского залива, продолжает Александр Мухин.
При отступлении немцев очень много было затоплено ценных вещей. По льду они переходили на Курскую косу, и по косе они отступали в сторону Германии, Калининградской области, и уже туда дальше, в сторону Польши. Не приходилось находить, но все говорят, что в заливе много антиквариатов, серебряные посуды и тому подобное.
Любители-водолазы в ваших работах – это единомышленники или это те, которые вам мешают?
Больше, наверное, мешают. Некоторые компании до конца не имеют представления о технических водолазах, работах мешают, когда они лезут на выполнение технических задач под водой.
Во время водолазных работ нередки сюрпризы, в том числе опасные. Однажды водолаз-сварщик приступил к резке вполне безобидного корпуса, лежащего на дне. Все шло как обычно, и тут раздался взрыв. Только чудо спасло водолазу жизнь. Взрывная волна, ударив, отбросила его на 5 метров. Это случилось, рассказывает Александр, когда мы поднимали английский танкер «Глобе Асими». 30 лет назад с грузом на борту, потерпевший крушение на камнях неподалеку от входных ворот Клайпедского порта.
Еще был случай драматичный. Горела водолаза рука. Каким-то образом запустил в себе кислород под водолазный костюм, и этот кислород загорелся. Не парадоксально, под водой можно и загореться.
Иногда водолазам и историкам доводится решать настоящие ребусы относительно происхождения поднятых со дна предметов и частей кораблей.
По документам считалось, что это утонувшая боржа. Наши водолазы подняли фирменную эмблему главного двигателя этого судна. Увидели, что в бремени была построена версия в 1904 году, больше 100 лет назад. И по номеру и по названию этой верфи через немецких партнеров, через архивы мы нашли название судна. Хуберт Шрёдер.
Генерального директора Клайпедского морского порта Евгениуса Гентвиллеса. Я спросила, какую роль в том, что ваше предприятие вышло в число лидеров среди портов Балтийского моря по росту объемов перевалки грузов, играет очищение морского дна.
Имеем в северной части акватории порта 14,5 метров глубины, и это позволяет уже принимать 1 июля судна, которые имеют осадку до 13 метров. До этого такой осадки мы не могли достигать. И это позволило нам принимать судно с большим грузом до 80 000 тонн, сухие грузы. и до 90 тысяч тонн танкеры.
Успешно ваш порт выдерживает конкуренцию. За счет чего?
Три причины. Рынки в Западной Европе уже после кризиса возрождаются и перегружаем много грузов из России, из Белоруссии. Второй фактор – технологическая модернизация, новые машины, новые краны. Ну и третье – новые набережные и углубляя дно.
Евгений Сгентвилас, директор Клайпедского морского порта. Следующий собеседник – генеральный консул Литовской Республики в российском Калининграде Вацлав Станкевич, в прошлом морской капитан.
В процессе углубления фарватера находят и не взорвавшиеся снаряды. К этому привлекаются и международные силы. Эхо войн приносит свой отголосок.
Насколько похожие проблемы волнуют калининградцев? Один берег, и, может быть, есть планы совместных действий?
Аналогичная ситуация. В Калининграде также стараются поддерживать фарватер в надлежащем состоянии. Клайпедский порт, на мой взгляд, технически подготовлен больше. Осадка проходная тоже гораздо больше, может принимать очень большие суда. Совместные довольно частые встречи руководителей портов, специалистов, ими рядом. Эти вопросы обсуждаются.
Недавно паром «Киль Клайпеда» загорелся. Какой урок из этого события мог бы быть?
Пожар на пароме «Лиска Глория» говорит о том, что морякам не надо сбрасывать со счетов эту опасность, контролировать. Это очень тяжелая авария на судне. В данном случае был упущен контроль за автотранспортом, который перевозился. Надо эти грузовики проверять. Если загорелось изнутри, трудно туда попасть, когда большое пламя, задымление. Рисковать человеческими жизнями не каждый решится, когда судно в море дрейфует, накренилось и горит внутри, где тесные коридоры, много палуб, кают. Это очень трудно для пожарных.
Вацлав Станкевич. Возвратимся к первому собеседнику, руководителю департамента водолазных работ клайпедской фирмы «Гарант» Александру Мухину. Он считает, что роботы могут заменять водолазов лишь иногда, пока же в основном эти работы требуют участия человека. Кто эти люди, из года в год одевающие тяжелые скафандры и устремляющиеся в морскую неизвестность?
Оборудование хоть и современный облик приняло, но в принципе оно выглядит так же, как космонавт. То есть это тяжелый водолазный шлем, костюм, который полностью закрывает от контакта с внешней средой. Часто приходится в загрязненных водах работать. Водолаз физически должен быть подготовленный человек. Не каждый может работать в среде, где он реально вокруг себя видит максимум 20 сантиметров. Это своего рода отчаянные люди, я бы сказал. Но такие люди есть. У меня команда водолазов работает уже по 25 лет, но также есть и молодые люди.
2 года назад недалеко от ворот Клайпедского порта нашли затонувший корабль 19 века. Судно длиной в 10 метров, шириной 3,5 метра, находилось на глубине 14 метров. Удивительно, как же так получилось, что корабль пролежал на расстоянии 300 метров от берега, незамеченным на протяжении 200 лет. Неудивительно, ответили специалисты, морское дно ежегодно претерпевает изменения. Видимо, занесенное песком судно сейчас удалось обнаружить благодаря тому, что изменилось направление ветра и водных потоков. Какие же еще сюрпризы преподнесет людям Балтийское море?
О том, что показала расчистка дна Клайпедского морского порта, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня разговор о семьях, где есть инвалиды. На прошлой неделе мы говорили о том, что в России им живется особенно тяжело, потому что как только инвалид становится взрослым, семья прекращает получать какую бы то ни было помощь государства. Но все же было бы ошибкой думать, что это исключительно несчастные семьи. Если люди, оказавшиеся в столь трудной ситуации, находят в себе любовь к жизни и волю к творчеству, их семьи обязательно становятся счастливыми. Рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербургском дворце творчества молодежи открылась выставка произведений 19-летнего Александра Сванидзе. В основном живопись и роспись по дереву, а также книжная графика. Все это очень яркое, веселое и вдумчивое одновременно. Молодого человека привезли в инвалидном кресле. За его спиной все время стояла мама, сзади сидела бабушка. И потому, как эти трое заинтересованно и ласково общались между собой, я сразу поняла, что об этом этой семье стоит узнать побольше. Еще во время презентации мама Елена Владимировна Сванидзе рассказала о своем совместном творчестве с сыном.
Эта выставка фактически отчет за 10 лет нашей совместной творческой с Сашей жизни. Особенностью Сашиного творчества является то, что он воспринимает мир на слух. Его работы самые удачные получаются на прочитанные произведения, на какие-то встречи, общение с разными интересными людьми. Так, например, появился наш портрет «Кот». На самом деле это не кот, это наш замечательный доктор Алексей Михайлович. Общение с ним привело к возникновению такой работы. В принципе, вся выставка представляет собой различный вариант иллюстрации к тем событиям, которые случились в Сашиной жизни. Если мы обратим внимание на эту серию последней работы Саши, он очень любит историческую литературу, мы очень много читаем. Скажем, работа, которая была отмечена на фестивале «Князь Дмитрий. Утро на поле Куликова». При этом мы не видим еще ни сражения. Это самое начало, это рассвет. И на переднем плане мы видим самого князя Дмитрия. Нам вообще очень нравится фактура дерева. Вот 12 месяцев, которые мы делали просто из чурочек, да, расписывая их так, как было интересно Саше. Особое место занимает музыка. Саша рисует под музыку очень много. Одна из его любимых групп – это «Машина времени». На выставке несколько работ, посвященных Андрею Макаревичу, представлена группа «Машина времени» символом синей птицы, а также три работы, посвященные разным песням Андрея Макаревича. «Синяя птица», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Три окна». И теперь по самому названию нашей выставки. «Весь мир в распахнутом окне» подразумевает не то, что Саша весь мир ограничивается в одном окошке, а то, что даже в простом окне можно увидеть целый мир.
Саше 19 лет, но организатор выставки, директор Центра развития «Анима» Александр Иванов хорошо знает Сашу с детских лет, как и всю его семью.
Это не только художественное сотворчество, это сотворчество по жизни. Это семейное творчество, потому что это хороший тыл. Елена Владимировна, все мы преклоняемся перед тем, что вы делаете для Саши, вы делаете для семьи, вы делаете для всех нас. Это выставка тех работ, которые мы можем видеть. Но любоваться работами Саши могут все директора музеев, где мы бываем, архимандрит, а сейчас владыка Назарий. Все те, кто получали от Саши тепло его души в его работах. Ведь это тот стержень, который дает возможность всем нам видеть. Нет безвыходных путей в жизни. Счастье ведь это путь. Вот вы на таком великолепном жизненном пути, что все только удивляются, как можно и сколько силы духа нужно иметь для того, чтобы творчество сделать точкой опоры, основы на жизненном пути.
Все это были фрагменты торжественной части открытия выставки, но они дают представление о масштабе творческих достижений этой непростой семьи. Был показан и слайд-фильм о том, как живет Саша дома, как помогает близким по хозяйству, что-то дрет на терке, что-то чистит и пылесосит, как читает, как рисует, как ему удается путешествовать. Когда закончилась торжественная часть, сначала мне удалось поговорить с бабушкой Саши, Зоей Валентиной Капраловой. И я спросила у нее, что же стоит за этой парадной, красочной стороной жизни? Ведь было же когда-то появление Саши на свет, испуг, шок.
Вначале принять это было очень тяжело. Все очень ждали этого ребенка и получили. Но мы боролись все время, и поэтому, несмотря ни на что, нас как-то сплотило. И мы как вцепились друг в друга и решили делать все, что только можно. Папа испугался трудностей, так скажем. Ну, папа еще лет 7 был, наверное, а потом она ему предложила, чтобы иметь второго ребенка. Ну, он после этого слинял.
А что будет дальше? Это страшный и жестокий вопрос. Но пока Саша в семье, с вами.
Даже об этом сейчас не хочется думать. Я задумываюсь, поскольку я старый человек. Но мама тоже не вечно, трудно сказать. У нас есть родственники. Пока не будут, никто его не бросит. Ну, кто знает. Может, у папы что-то проснется. У него есть другая семья, но там у него... Саша один. Что, конечно, очень плохо, потому что я тоже сожалею, что Лена у нас одна. Но есть двоюродные вот сестры. Мы все дружим. Если что-то нужно, они все. Только с Висней придут на помощи. Лена – боец. У Лены двойное образование. Она медик, второй – педагогический, она дефектолог. И работает с такими детьми. Она очень много им дает, так как бы нужно с ними. Понимаете, чтобы что-то добиться, на самом деле, очень трудно. Но можно.
Шок от рождения Саши, оказавшегося инвалидом детства, был у всей семьи, говорит Елена Сванидзе.
Когда ты ждешь одно, а получается совсем другое, то мир рухнул. Надо было строить его заново. Мы его построили.
Вы всей семьей его строили?
Да, да, мы строили его всей семьей. У нас большая, очень дружная семья. В одиночку вряд ли бы я такое построила красоту. Нет, мы все очень дружно жили, мы живем сейчас. И поэтому, наверное, так все получилось хорошо. Самая главная трудность, наверное, принять то, что случилось. А как только ты понимаешь, что а все хорошо, а уже все хорошо.
Задачи просто вот такие, да?
Конечно, потому что сложнее всего, когда появляется проблемный ребенок, понять, что не надо его переделывать. А у нас же, к сожалению, у большинства родителей проблема в том, что мы пытаемся из больного сделать здорового, из незрячего сделать зрячего, из глухого сделать слышащего, из неходящего сделать ходящего. Мы пошли немножко другим путем. К счастью, нам повезло, нам сразу сказали, что этого ничего сделать нельзя. Я очень быстро перестала бегать по врачам и пытаться что-то исправить, и мы занялись поисками, а где бы нам было хорошо. И выяснилось, что нам хорошо, когда мы просто вместе, мы общаемся, мы что-то придумываем. А поскольку я всегда любила рисовать, и я всегда писала стихи, то мы, собственно, вот с этого и начали. Я ему что-то рассказывала, а он пытался что-то чирикать. Вот так появляется наша первая работа.
Но вот эти работы Саша делал сам, или вы все-таки помогаете?
Есть работы, которые он делал полностью сам. Конечно, выставочные работы, работы конкурсные, они, естественно, выполнялись только ребенка. Есть работы, которые мы не готовили специально для экспозиции, да, это такое, скорее, сотворчество, когда мы вот что-то вместе, тогда, конечно, да, честно приложила руку тоже.
Но это вот все он сам, это вот сам, это, да, только сам.
Да, это его работа.
Ну, это очень здорово.
Дело в том, что у него свое видение мира, и я, например, не могу тут никак вот вмешаться. Работы, которые мы делаем вместе, это работы, которые направлены, например, на обучение новой техники. Когда я поняла, что Саша может рисовать, я закончила курсы. И поэтому я немножко владею теперь уже какими-то, да, техническими приемами. И мы стали просто методически учиться, да, как бы нам это было сделать. И поскольку, к сожалению, ничего это нельзя применить из классического обучения. То есть мы не делаем набросков, мы не рисуем карандашом. Мы рисуем сразу. Он берет сразу кисть, и он начинает с любого места листа рисовать. В этой ситуации рисовать за него практически невозможно, потому что я просто не знаю, чем все это закончится. Если он просит что-то подправить или помочь, например, да, вот первый раз рисовать глаза, да, мама, как мне правильно их нарисовать? Ну, конечно, это делали вместе. Потом он сделал сам. С матрешками у нас так, например, получилось, как научить такого ребенка расписывать матрешку. По классике мы должны сделать эскиз, потом эскиз перенести на матрешку. Ни у одного нормального человека терпения на все на это, конечно, не хватит. Поэтому я взяла свою матрешку, он взял свою матрешку, я на своей матрешке показывала, как это делается. Он пробовал на своей матрешке.
Теперь я спрашиваю самого Сашу, любит ли он рисовать с мамой?
Да.
А что самое лучшее, когда вы рисуете?
Машина времени.
То есть самая лучшая музыка, да?
Да, музыка, да.
А что ты хочешь нарисовать? Какую следующую картину?
Это просто Маргулис. Кто Евгений это? Маргулис, группа «Машина времени».
Когда смотришь на Сашу, не удивляться невозможно, ведь и руки не так уж ему послушны. Как же получается такая красота? И мама удивляет меня еще больше.
Мы еще не совсем по идее видим. А кто-нибудь может об этом сказать?
Нет. И мне очень понравились вот эти работы черно-белые, кстати.
Дело все в том, что у него сохранено черно-белое зрение. И все наши работы начинались с черного листа.
Вернисажи – это же тоже общение, это рост, это узнавание чего-то нового, да?
Безусловно. Прошлая выставка у нас была у Мечков. Мы приобрели колоссально приятных людей. Сейчас Саша нашел новое для себя увлечение. Мы познакомились с очень интересными ребятами-компьютерщиками. И Саша пытается рисовать на компьютере. Если это ему будет дальше нравиться, я думаю, что мы сможем что-то придумать в эту сторону.
В смысле работы?
Да. В принципе, перспективы очень неплохие. Я не вечна, это во-первых. Во-вторых, я работаю. Большую часть времени он находится дома, он должен чем-то заниматься. Иначе это просто деградация. Дай Бог, чтобы у ребят, которые с нами занимаются, хватило терпения на нас. В перспективе, там, возможно, создание сайтов и так далее.
Вот именно семейная жизнь ваша, это
полноценная семья. У нас есть Саша и я, кошка и бабушка. У нас очень полноценная семья.
Вы проводите время вот вместе с удовольствием. Вы не несете груз, а именно живете.
Безусловно, мы живем. Нельзя сказать, что я ограничена только обязанностями мамы. Нет, у меня есть своя жизнь. Благодаря Саше я стала заниматься заниматься бальными танцами. И второй год я танцую.
А почему благодаря Саше?
Потому что Саша сказал, что он хочет танцевать. Для того, чтобы танцевать с ним, мне нужно было научиться танцевать самой.
Вы будете участвовать вот в этих танцах на колясках?
Мы посмотрим. Репетитор у меня Саша.
Мне иногда говорят, что поколение вот нынешних родителей, они не готовы себя целиком посвящать таким детям. Они хотят все-таки делать карьеру, устраивать свои семейные дела. Вы выбрали все-таки путь посвятить себя ребенку?
Это может показаться странным, одно не мешает другому. Дело в том, что я работаю с такими же, как Саша, детками. Я полностью реализовала себя в карьере, потому что такие же дети, я могу то, что наработано было Саше за 19 лет, просто отдать им. А самое главное, что я могу помочь этим семьям по собственному опыту. Это очень хорошо. Поэтому я востребована и тут, и там. Такой идеальный вариант, когда идешь с удовольствием на работу, а потом с работы с удовольствием идешь домой.
Семья Сванидзе – явление исключительное, считает Александр Иванов.
Я бы сказал, это пример для очень-очень многих. И не обязательно тех, у кого есть дети с проблемами в развитии. Вот здесь мы видим по-настоящему, когда живут яркой, эмоциональной, полноценной жизнью. Они все время в эмоциональном общении, все время помогают друг другу. Саша уже достаточно взрослый. Это даже не пример, это образец. Все то, что происходит с Сашей, все то, что происходит в семье, вообще это вот тот жизненный стержень, который бы, если позаимствовали все женщины и мужчины, вот это сотворчество, оно их объединяет, оно их сближает, оно им дает силы.
Говорил директор Центра развития «Анима» Александр Иванов.
Разговор о положении и жизни семей с инвалидами в России вела Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О будущем Совета по правам человека при президенте России в день назначения его новым главой Михаила Федотова говорим с членами Совета Валентином Гефтером и Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил и
энергии. Встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».